Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 5 октября Святая Православная Церковь празднует память пророка Ионы. Сегодня мы поговорим об этом необычном библейском пророке. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеен. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о происхождении будущего пророка.
Пророк Иона, как об этом можно судить по библейскому тексту, происходил из колена Завулонова, из города Гефахофер, который находился именно в этом колене, там, где находится в настоящее время его гробница. Так что это был человек, который принадлежал к Израильскому царству и был пророком царства Израильского, а не Иудейского. Жил он в IX веке до Рождества Христова и был современником таких великих пророков, как Илия и Елисей. Но он был их младшим современником. И надо сказать, что он был первым из пророков, который оставил записанную книгу, потому что ни от Илии, ни от Елисея таких книг не осталось. Хотя по масштабу личности они, конечно, превосходили Иону. Но надо сказать, что согласно иудейскому преданию, Иона был связан с ними обоими по своей жизни. Потому что он был как раз тем отроком, сыном сарепской вдовы, которого воскресил пророк Илия. И впоследствии он учился в пророческой школе, основанной пророком Илией, был непосредственным учеником пророка Елисея. И в том фрагменте библейского текста, где пророк Елисей посылает своего ученика, юношу, для того, чтобы он помазал на царство Иуя, предание иудейское, принятое православной церковью, видит именно пророка Иону. И подтверждением того, что наша церковь приняла это предание как заслуживающее доверие, находится в том, что оба эти предания отражены в службе пророку Ионе, которая совершается в этот день, 5 октября.
А какими были обстоятельства призвания Ионы на пророческое служение?
Это была очень необычная ситуация, единственная в своем роде из тех, что описаны в Библии. Потому что, в отличие от всех остальных пророков еврейских, Иона проповедовал не народу израильскому, не народу иудейскому, а проповедовал язычникам. Это совершенно исключительная ситуация, которая промыслительным образом отражена в Библии, и тем самым как бы мы видим, что уже в Ветхом Завете Господь, Бог Израилев, позиционировался не только как Бог одного народа, но это был Бог, который любил все народы и заботился о них. И обстоятельства призвания были в том, что Господь повелел Ионе, чтобы он пошел в Ниневию и проповедовал там покаяние. Если они не послушаются, то через 40 дней после начала проповеди город будет разрушен. И вот именно при таких обстоятельствах совершилось вот это вот призвание Ионы к пророчеству. То есть он и раньше как бы учился в пророческой школе, но в этих школах не сообщали харизму пророческую. То есть там было общее научение закону Божию, там было научение основным принципам того, как должен вести себя пророк, как он должен учить людей нравственности, благочестию, истинному богопочитанию. Но так, чтобы получить откровение от Господа, этого никто не мог этому научить. Это или Господь давал свое слово, или это не происходило. Вот с Ионой это произошло, но произошло очень необычно.
А почему пророк Иона решил ослушаться Бога и не пойти в Ниневию?
Надо понимать ту историческую ситуацию, которая сложилась в IX веке. Тогда Ассирия, столицей которой была Ниневия, была супердержавой на Востоке. И это была страна, которая очень деспотически обходилась с другими народами. Она подчинила себе очень многие народы. Это была очень жестокая тирания. И когда мы читаем в исторических документах, что творили ассирийцы в завоеванных странах, то мне кажется, что даже фашисты не доходили в своих зверствах до этих страшных истязаний, до такой просто какой-то нечеловеческой, бесовской жестокости, которую они изобретали и применяли на практике. И народ израильский, он находился в постоянной опасности от ассирийского завоевания. Мы знаем, что не раз ассирийцы пытались захватить и Иудейское царство, и Израильское царство, шли кровопролитные войны. Порой Господь чудесным образом просто спасал вообще свой народ от ассирийского завоевания, но рано или поздно все-таки должно было произойти то, что произошло, и было первое пленение ассирийское. Вот это, к сожалению, все не добавляло популярности ассирийцам вообще и Ниневии, в частности, в глазах иудеев и израильтян. Поэтому пророк Иона, когда услышал такое повеление, он, наверное, подумал куда угодно, только не в Ниневию. И потому он на самом деле, как мы видим, устремился в общем-то в противоположную сторону. И из этого порта Иопия, это современная Яффа, он отправился в Фарсис. А Фарсис – это был город, представлявший собой финикийскую колонию в Испании. То есть это вообще в противоположную сторону. Он пытался просто... Да, хотел сбежать от Господа и от этого призвания.
А какими были последствия вот этого непослушания, которое проявил пророк Иона?
Последствия были очень грозными, потому что Господь воздвиг бурю на море, и корабль, на котором плыл Иона, вполне мог потерпеть полное крушение. Собственно говоря, он уже начал терпеть крушение, и в последний момент моряки поняли, что не случайно, вдруг, совершенно внезапно разыгралась такая буря, такой страшный шторм, и они разбудили Иона, который спал в глубине корабля, и попросили, чтобы он помолился своему Богу, чтобы буря прекратилась, потому что каждый из них, они были разных народов, молился своим богам. Но буря все равно не переставала. И тогда они решили выяснить, за грех кого из присутствовавших на корабле Господь наказывает так всех вместе взятых, потому что могли погибнуть все. И бросили жребий, так что жребий пал на Иону. Это, кстати, интересный пример того, что на самом деле, если человек с искренней молитвой обращается к Богу и бросает жребий, то жребий может указать настоящую волю Божию. И в данном случае они пришли к истине. Они поняли, что именно Иона причина этого несчастья, и спросили у него, что такого ты сделал, кто ты вообще такой, как ты тут оказался и что ты собой представляешь. Он сказал, что он иудей, что он верит в Бога небес, Творца моря и суши. И когда они услышали о таком великом Боге, они поняли, что такой Бог, конечно, в силах сотворить такую бурю на море. И они поняли, что он бежит от этого Бога, что он не хочет выполнять свое призвание. И тогда они спросили его, что нам с тобой сделать, чтобы прекратилась эта буря. Они у него спрашивали, то есть они не пытались сами принимать решения, они отнеслись к ним очень внимательно, я бы даже сказал, что человеколюбиво. И вот он сказал, что бросьте меня в море. Но они в ответ на это его предложение, как об этом говорится в Библии, начали усиленно грести, чтобы пристать к берегу. Но им этого не удавалось, потому что буря была слишком сильна. Так что в данном случае вот этот диалог пророка Ионы с моряками, которые были язычниками, они не были иудеями, он показывает, что на самом деле в то время среди людей, далеких от истинного богопочитания, были очень хорошие, добрые люди.
То есть они до последнего пытались спасти, защитить пророка Иону, так?
Да, они пытались именно его защитить, и ошибаются те, кто думают, что как только они поняли, что виновником бури является Иона, так они хотели сразу его бросить в море. Они этого не хотели делать, они всячески пытались этого избежать. Он сам это предлагал, а они отказывались, они пытались иначе проблему решить. Но когда все было тщетно, и они поняли, что или погибнет он один, или погибнут все вместе с ним, только тогда они его бросили, и то просили Бога, чтобы он не вменил им этого греха, потому что у них не было другого выхода.
А следует ли понимать буквально, что пророк Иона провел в чреве кита трое суток?
Мы должны понимать это именно буквально, просто потому, что сам Господь Иисус Христос понимал это буквально и говорил об этом буквально. Об этом говорится в тексте не только Ветхого Завета, но и в Новом Завете, в Евангелии. Сам Спаситель об этом говорит. Поэтому, на мой взгляд, в этом нет ничего невозможного. Потому что для Бога вообще возможно все. Даже такой, я бы сказал, критик рационального склада, библейский критик, как отец Александр Мень, в своей книге «Вестники Царства Божия» обронил такую замечательную фразу, что чудо есть чудо. И, конечно, Бог, который мог сотворить эту большую рыбу или этого кита, он мог сотворить и то, чтобы Иона мог находиться в его чреве 3 дня и 3 ночи неповрежденным. Потому что творение такого животного, наверное, все-таки является большим чудом и требует больше от Бога усилий, нежели сохранение там неповрежденным одного человека.
Каким был результат проповеди пророка Ионы в Ниневии?
Результат этой проповеди был совершенно неожиданным для самого пророка. Когда он помолился в чреве кита, и кит его выбросил неповрежденным на сушу, он был потрясен этим чудом. И вот после этих пережитых 3 суток на грани жизни и смерти, и сохранено только особым каким-то промыслом Божьим, потому что, собственно говоря, поместиться-то в чреве этого огромного животного или рыбы он мог, но он должен был там просто быть растворен в желудочном соке. И если с ним этого не произошло, значит, какое-то особое божественное вмешательство его спасло от этого. И он это осознал и понял, что нет смысла дальше противиться промыслу Божию. И когда он прибыл в Ниневию, то он исполнял то, что Господь ему повелел. 40 дней вот он ходил по улицам города и проповедовал, что еще там какое-то время, оставшееся до конца этого срока, и город будет разрушен. И вот когда он об этом говорил, то люди вняли его пророческому слову. Очевидно, они почувствовали, с одной стороны, силу его слова, они поняли, что именно Бог говорит через него, что это не какой-то самозванец или шарлатан, а что это настоящий божественный посланник. Очевидно, сам облик Ионы был таков, после пережитых всех этих чудесных событий, что ему нельзя было уже не поверить. А кроме того, эти люди прекрасно знали свои грехи. На самом деле их город именно в силу того, что он владычествовал над многими народами, утопал в роскоши. Он, как это обычно бывает в таких случаях, утопал и в разного рода мерзостях, разврате, пороках. И все это все-таки люди осознавали в глубине своей души. И когда нашелся пророк Божий, который прямо об этом им сказал и возвестил наказание за это, которое будет не когда-то далеко, а вот совсем скоро, то это, на мой взгляд, вполне логично вызвало у них вот такую реакцию. Так что они наложили пост не только на себя, а даже и на домашних животных. Так что все это вместе представляло собой очень такую назидательную, яркую картину буквально всенародного покаяния.
Почему же Господь отменил свое собственное пророчество и даже поставил этим в неудобное положение пророка Иону?
Здесь не нужно много думать, потому что в самом тексте книги пророка Ионы, а именно в последней главе об этом Господь говорит, когда Иона сокрушался о том, что Господь в назначенный день не исполнил свое слово, не разрушил этот город, а пророку Ионе очень хотелось, чтобы Господь это исполнил. Наверное, хотелось не только потому, чтобы не оказаться лжепророком в глазах людей, которые слышали от него эту проповедь, но ему хотелось это еще потому, что он понимал, если этот город останется целым и невредимым, то рано или поздно он принесет новое несчастье для его собственного израильского народа. И вдруг этого не происходит. Город по-прежнему стоит в своей силе и славе. И его это очень сильно разочаровало и огорчило. Тогда Господь его вразумляет словами. Он ему говорит, что ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился. Вот эта вот тыква, которая выросла за одну ночь, закрывала тебя от солнца своими широкими листьями и в один же день засохла. Неужели мне не пожалеть Ниневию, город великий, в котором больше 120 тысяч человек населения, и не считая скота? Поэтому Господь именно показывает себя как милосердный отец всех людей. Ему жалко не только иудеев, не только израильтян, ему жалко язычников, ему даже жалко животных. уничтожать. Поэтому он, видя, что люди изменились к лучшему, помиловал этот город. И мы видим из истории, что после этого события еще около 200 лет Ниневия существовала.
Интересно, насколько вообще человек способен повлиять на проявление божественной воли в исторических судьбах народов?
Конечно, человек может повлиять. Роль личности в истории очень велика. Это мы видим на разных примерах, как положительных, так и отрицательных. Книга пророка Ионы показывает нам как раз положительный пример такого рода. Один человек, причем даже независимо от своей воли, а просто исполняя волю Божию, повлиял на судьбу огромного государства, которое, наверное же, не случайно все-таки именно в тот период так сильно возвысилось, оно какую-то исполнило миссию свою в общих судьбах человечества. Да, действительно, это было государство языческое, там было очень много несправедливого, жестокого, страшного, но вместе с тем, если бы на его месте было другое государство, и потом и стало другое государство, Вавилонское, мы видим, что оно было не намного лучше.
Отец Дмитрий, а что говорит о книге пророка Ионы «Библейская критика»?
Для библейской критики книга пророка Ионы является камнем преткновения и соблазна. И то, к чему пришли представители библейской критики, в общем, можно назвать просто отрицанием исторического характера книги пророка Ионы. Они считали, что это вообще нереальная история, это есть некая притча, аллегория, легенда, назидательный рассказ. Тот же самый отец Александр Меня, который мы сегодня уже упоминали, относит эту книгу не к пророческим писаниям, а относит ее к разряду так называемой агады. Это такая часть именно ветхозаветного текста, которая представляет собой именно назидательные притчи. То есть он ставит ее наряду с книгой притч или с книгой премудрости Иисуса сына Сирахова, вот с такими вот повествованиями, которые имеют назидательный смысл, но вместе с тем не отражают реальной истории. То есть это просто мидраш. Это есть толкование предания. Но на самом деле, если бы это было так, то я думаю, что, во-первых, эта книга вообще бы не вошла в канон книг, священных книг Ветхого Завета, потому что она стоит именно в ряду пророков. Она вошла уже в 430 году, вошла в канон книг Ветхого Завета. Значит, во-первых, она позже написана быть не могла, а во-вторых, те, кто включали ее в то время в канон, они считали это реальной историей, серьезным историческим повествованием. Более того, есть такие книги, пусть они не канонические, но и библейские книги, как Тавит или Третья книга Маковейская, в которых прямо признается исторический характер книги пророка Ионы. Это что касается именно иудейского предания. В Новом Завете сам Господь говорит, что ниневитяне восстанут на суд с родом сим, потому что они покаялись от проповеди Ионина.
То есть он говорит, как о реальной истории.
Конечно, он говорит об этом, как о реальной истории. То есть, по крайней мере, два события из жизни пророка Ионы сам Господь считал совершенно реальными и историческими. Это его пребывание в чреве кита и его проповедь в Ниневии. Поэтому если уже самому Господу не верить, то тогда кому же вообще верить? Так что на самом деле, ну и помимо того, были историки, такие как Иосиф Флавий, который был совершенно трезвомыслящим человеком и отнюдь не склонен к фантазиям. Он прямо писал в своих иудейских древностях, что история пророка Ионы была реальной и исторической.
Отец Дмитрий, в чем заключался спор о тыкве, который произошел в IV веке?
Это по-своему даже забавная, я бы сказал, история, но в ней есть глубокий смысл. Потому что когда блаженный Иероним в конце IV века занялся переводом всего священного писания Ветхого Завета с древнееврейского на латинский язык, и осуществил это грандиозное предприятие, он около 30 лет над этим работал и совершил этот перевод под названием «Вульгата», то некоторые из его современников, например, Руфин Аквилейский, тоже очень известный писатель, жестко его раскритиковал за то, что он поддался влиянию иудейского рационализма, что он проникся каким-то недоверием к священному тексту и заразился этим от одного из иудейских толковников, Бар-Анины, который давал блаженному Иерониму лингвистические консультации. И вот одним из таких фрагментов, который подвергся критике со стороны Руфина, был перевод этого места из книги пророка Ионы, где блаженный Иероним вместо тыква перевел плющ. Почему он так перевел? Потому что плющ растет все-таки вверх, и, соответственно, он как бы удобнее мог закрыть пророка Иону от лучей палящего солнца. А тыква, она стелится по земле. И листья у них хоть и широкие, но они буквально лежат на земле. Поэтому спрятаться под ними практически невозможно. И очевидно, все-таки Иерониму казалось, что это более соответствует реальности. И вот когда блаженный Августин воспользовался новым переводом блаженного Иеронима и в своей церкви стал читать положенные дневные чтения по его новому переводу, то народ взбунтовался. Люди возмутились, когда заметили вот такие вот несоответствия. Особенно этот эпизод о тыкве у них вызвал полное неприятие. Они потребовали, чтобы это прекратили читать. И он был вынужден вернуться к старому переводу, который во многом уступал переводу Иеронима, но зато там все-таки говорилось...
В этом месте он был точнее, да?
Да, говорилось именно о тыкве, а не о плюще. Ну, а что касается наших переводов, то в славянском переводе говорится «тыква», а в русском переводе, синодальном, который был осуществлен в XIX веке, очень дипломатично употреблено слово «растение». Так что, как бы, решили на этом не заострять полемический акцент.
Какие существуют доказательства историчности книги пророка Ионы?
Ну, некоторые из них уже перечислили. То есть, во-первых, уже то, что все-таки в самом библейском тексте, как в Ветхом Завете, так и в Новом, эта книга упоминается именно как реальная история. Кроме того, хотелось бы сделать еще акцент на очень важном моменте, который не все обращают внимание вообще на него. А он состоит в том, что книга написана очень живым языком. Она в этом отношении даже чем-то похожа на Евангелие. Похоже, видно буквально, что это писал очевидец событий. Это писал человек, который сам все это пережил. Потому что все это сочинить и написать о ком-то, который жил когда-то давно, практически невозможно. Там буквально ощущается вот эта атмосфера этой эпохи, как все это происходило, вот эти диалоги, вот эти переживания, которые ощущает пророк в своей душе. Это мог написать только он сам, только тот, кто все это видел, слышал, пережил. Поэтому, когда я впервые взял в руки Библию и эту книгу прочитал, я нисколько абсолютно не сомневался в том, что это совершенно реальная история. Даже не зная тех аргументов, которые ученые воздвигли именно в защиту историчности этой книги, непосредственное восприятие мне сказало, что это совершенно реальное историческое повествование.
А в чем состоит прообразовательный смысл книги пророка Ионы?
А вот это тоже очень существенный момент, который призван нам показать, что помимо непосредственного описания событий, которые произошли с пророком Ионой, эта книга имеет еще более глубокий пласт понимания. Потому что, на первый взгляд, вообще непонятно, а почему вообще эта книга находится в разряде пророков. Если взять вот строго логически, а что в ней вообще пророческого? То есть во всей этой книге всего лишь одно пророчество.
Оно не исполнилось.
И то не исполнилось, оно не сбылось. Во всех остальных книгах пророческих, которые есть в Библии, пророчеств много, и они все сбывались. Поэтому они и есть истинные пророчества. А здесь совершенно уникальная ситуация. Поэтому, чтобы объяснить, почему все-таки эта книга была принята в канон среди пророков, мы должны понять, что именно в этой книге раскрывается значение служения пророка как такового. Что он должен делать, как он это должен делать, что происходит, если он не исполняет свое пророческое служение, к чему приводит его пророческое служение, к спасению многих тысяч людей. Ни в одной другой пророческой книге вот именно эти моменты так подробно не рассмотрены, а здесь они проиллюстрированы на реальном жизненном примере одного совершенно конкретного человека, причем о котором говорится и в других библейских книгах. То есть историчность самого пророка Ионы ни у кого не вызывает сомнений. Если кто и сомневался, то именно вот в тех событиях, которые с ним происходили. Ну и кроме того, как я бы хотел заметить, даже те возражения рационалистов, которые направлены против историчности этой книги, они на самом деле не настолько бесспорны, как кажется самим библейским критикам. Например, когда говорят о том, что якобы вот Тиглат-Паласар III, царь ниневийский, который в то время правил в Ассирии, что он отнюдь не был склонен к покаянию, что это был очень жестокий, властный, самолюбивый человек, который поклонялся своим идолам. Но на самом деле я не вижу ничего невозможного в том, чтобы он на время все-таки изменил линию поведения своего. Просто даже из суеверного страха такие люди обычно готовы идти на какие-то временные уступки. То есть я не верю, что он переродился внутренно. Но то, что он, увидев народное движение к покаянию, решил к нему примкнуть, мне кажется, это абсолютно реальным.
Отец Дмитрий, какое место занимает книга пророка Ионы в каноне книг Священного Писания?
Она занимает очень важное и самобытное, и неповторимое место. Я думаю, что если бы этой книги не было в Библии, но вот именно Библия, она бы была явно неполна. Потому что вот эта книга, она с очень неожиданной стороны освещает нам отношение Бога к человечеству. Не только к своему народу, а и к другим народам. В частности, вот к народу ассирийскому. И эта книга, она является очень важной именно потому, что в ней содержится прообраз смерти и воскресения самого нашего Господа Иисуса Христа. Такого явного прообраза больше в Ветхом Завете нет. Поэтому сам Господь Иисус Христос в подтверждение того, что с Ним произойдет впоследствии, приводил именно пример пророка Ионы. Он прямо говорил, что как Иона, пророк, во чреве кита был 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет во чреве земли 3 дня и 3 ночи. И хотя эти слова Господа нужно понимать правильно, то есть ну, он не был 3 суток именно мертвым, он был чуть больше суток, буквально говоря, мертвым, но поскольку чуть больше суток подразумевало, что это был вечер пятницы, вся суббота и первые, скажем, хотя бы секунды, минуты дня, первого по субботе нашего воскресного дня, то здесь уже были задействованы именно 3 суток.
Отец Дмитрий, в чем состоит духовная польза, которую может получить православный читатель от знакомства с книгой пророка Ионы?
Мне кажется, главная польза состоит в том, что эта книга учит послушанию воли Божией. Если человек ее исполняет, то он преодолевает самые невероятные трудности, как, например, язычество, неверие, жестокость, разврат жителей вот этого огромного города, мегаполиса для древности Ниневии, преодолел один человек, один пророк Иона. Своей проповедью он изменил историю этого города. Вот. А с другой стороны, если человек не исполняет божественной воли, то с ним происходят самые страшные, жуткие бедствия, что называется, именно кораблекрушение в вере. Поэтому, мне кажется, человек, который будет читать внимательно эту книгу, он всякий раз при ее прочтении будет находить для себя нечто новое и глубоко назидательное.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.